Добрый день, друзья. 4 часа дня, четверг. А это значит, что в прямом эфире передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами постоянно ведущая этой передачи Людмила Александрова.
Здравствуйте.
Я Алексей Власихин. И надеюсь, что еще на связи прямо сейчас с нами из московской студии ведущий, как мы говорим, дружественного проекта «Эпиграф» Игорь Попов.
Да, Игорь Попов на связи, и не только дружественный проект «Эпиграф», но и дружественного проекта «Ничего особенного».
Да, ты по-прежнему дружественен нам, да?
Я вообще дружественен. Я услышал такие позывные, родные позывные раскадровки, и сразу же потянулось у меня тело к дивану, рука к чашке чая, захотелось расслабиться и послушать интересный разговор о фильмах.
Вот как неожиданно.
Я обычно это слушаю в записи.
Вот как неожиданно это на тебя действует. Надеюсь,
никаких, расслабляющий
каких-то да, непредвиденных последствий
не будет. Не намекаешь ли ты, что у нас сонная программа?
Нет, я намекаю на то, что это единственная программа, которая меня расслабляет.
А, понятно. Ясно. Но сегодня придется побыть в тонусе немного.
Ну, придется напрячься. Да, да. Я уже напрягся весь уже практически. Бабочку одел, очки напялил, все нормально.
Хорошо, итак, а почему же у нас сегодня Игорь? Скажи нам, Люда, да. Почему он в наш обычный диалог вступил?
Сегодня Игорь действительно сказал, что ведет не только «Эпиграф», но и передачу «Ничего особенного». И сегодня вот он в качестве ведущего именно этой передачи нам как раз будет очень-очень-очень полезен, потому что мы будем обсуждать документальный фильм «Анимированная жизнь». И вообще весь апрель он посвящен информированию всех людей в мире по проблемам аутизма, вот, и этот фильм как нельзя, кстати, мы решили обсудить, но не только поэтому, еще именно потому, что это очень хороший фильм, в принципе, и разговор был о фильме большой, и о книжке, по которой он написан, и фильм получил несколько больших наград, вот, и нельзя сказать, что он прошел вроде бы как незамеченно, но, может быть, не для нашей страны, а для нашей страны, если вы его не заметили, мы вам про него расскажем. Это фильм «Анимированная жизнь», документальный, еще раз напомню. Еще можно повестки дня дальше, или мы будем обсуждать уже?
Нет, повестку дня.
Еще вот уже Игорь в качестве ведущего передачи «Эпиграф о книгах», вот он какой-то многозадачный сегодня получился. Нам пригодится в обсуждении сериала, который недавно показали по одному из главных российских каналов. Этот сериал называется «Анна Каренина», и понятное дело, что это экранизация романа Толстого, очередная в интерпретации нашего режиссера Карена Шахназарова. Этот сериал мы тоже обсудим, ну и под завязку мы тут ходили на один фильм, который называется «Моя девушка-монстр». Сегодня он выходит в прокат. Мы его посмотрели раньше благодаря порталу «Кинофиша.Инфо». И вот поделимся впечатлениями, чтобы вы решили, ходить или не ходить на этот фильм.
Мне тут подумалось, какую должен еще передачу вести Игорь, чтобы оказаться экспертом по фильму «Моя девушка-монстр». Ладно, об этом мы еще подумаем отдельно. Хотя, я так, насколько знаю, у тебя как раз сейчас готовится проектик, в котором ты собираешься о всяких тайнах мироздания.
Ну, тайных ужасах и страхах.
О, точно, слушай.
Вот, фобиях.
Вот так, что можно было бы тебе оставить, и, конечно, и на третий фильм, если бы ты его
смотрел. Ну, вы меня
смотрел.
Помиловали, не заставили.
Да, не заставили его смотреть. Да, мы тебя потом...
Мы сами помучились.
Мы сами помучились.
Сами подвергли себя мучениям.
Потом мы тебя привлечем все-таки для каких-нибудь фильмов, которые повествуют нам о загадках мироздания. Итак...
Тайные сенсации и разоблачения, пожалуйста.
Точно, это к тебе. Там всякие заговоры и все прочее.
Обязательно.
Итак, «Анимированная жизнь», режиссер Роджер Росс Уильямс получил фильм награду как лучший документальный фильм на Санденсе.
На «Оскар» был номинирован.
Да, друзья, для нас почти всегда Sundance – это рекомендация
знак
к просмотру.
Качества.
Да, ну и правда, действительно, очень интересный фильм. Он сделан любопытно как с точки зрения способа повествования, так и с точки зрения содержания. Пару слов о том, что вообще в этом фильме происходит. Это документальный фильм, он снят на реальных событиях. В основе фильма лежит книга-бестселлер «Нью-Йорк Таймс», написанная отцом главного героя, журналистом Роном Саскиндом. Он пишет о своем сыне Оуэне, у которого где-то в возрасте 3 лет обнаружились какие-то особенности. И, в общем, в конечном итоге ему поставили диагноз аутизм. Это диагноз, которым для многих людей звучит как очень страшный приговор. Да, и на протяжении там, последующих лет, и мы на протяжении фильма наблюдаем о том, как родители находят подход к своему ребенку, учатся с ним взаимодействовать и как-то учат его самого взаимодействовать с окружающим миром. Вот, по сути дела, об этом фильм. Ну и почему анимированная история, потому что анимированная жизнь, потому что помощниками в этом взаимодействии с окружающим миром и с другими людьми для Оуэна стали мультфильмы Диснея, которые благодаря своей какой-то яркой, где-то утрированной мимике героев.
Ну и универсальным историям тоже.
Универсальным историям.
В этих мультиках есть и про дружбу, и про предательство, и про как его быть особенным. Ну и все-все-все темы, в принципе, человеческой жизни, они там так или иначе затронуты. Это универсальная достаточно история.
Вообще этот фильм должен был снять Дисней. Потому что это, в общем, такая своеобразная реклама того, что делает студия от Диснея. Потому что действительно в жизни, по крайней мере, этого мальчика и потом уже взрослого мужчины эти мультфильмы стали окном в мир, каким-то инструментом постижения реальности. Ну что, нам, конечно, прежде всего интересны твои впечатления, Игорь. Я знаю, что ты уже фильм посмотрел, там написал статью даже, успел это 1000 раз со всеми обсудить. Ну а теперь давай с нами.
Да, я действительно написал статью, и более того, ну, такие какие-то мистические события происходят. То есть накануне эфира мой добрый друг, издатель Роман Носович, он опубликовал в «Мирте», как раз переопубликовал эту статью «Разноцветная жизнь», где я рассказывал как раз о анимированной жизни, фильме, вот этом документальном фильме. Конечно, такие фильмы людям, родителям детей с аутизмом смотреть сложно, но при этом очень важно, да, потому что мы ощущаем, как родители, да, детей с аутизмом, мы ощущаем, что мы не одни, да, что мы, вот, есть люди, которые переживают то же самое. Удивительно, конечно же, это тяжело было делать, и когда мне предложили мои дорогие коллеги из раскадровки посмотреть анимированную жизнь, я так вот внутри колебался, но я очень рад, что я это сделал.
А почему колебался?
Понимаешь, это очень... Я очень много говорю про аутизм. Я раз в неделю, минимум час прямого эфира говорю о детях, о семьях, где есть дети с особенностями развития. Да.
Да, еще раз, передача «Ничего особенного», да, для тех, кто, может, не в курсе.
Да, «Ничего особенного». Каждую пятницу в 11 утра мы вот говорим об этом. Да. И, ну, я возвращаюсь... Ну, есть профессия, да? Когда у тебя есть профессия, ты что-то делаешь, но у тебя есть момент, когда ты вот закрываешь дверь там офиса, станции, идешь домой, и ты вот, ну, погружаешься в привычный спокойный мир. Я возвращаюсь, да, в семью, и там меня ждет ребенок с аутизмом, да, и я продолжаю жить с этим, да. И, конечно, это большие радости, большие находки, большие победы. Это какие-то большие разочарования. Все время это бывает, ну, как и в жизни. И поэтому, конечно, мне было, ну, вот подступиться к этому. Ну, представь себе, что человек живет 24 часа в этой реальности, да, а ему еще просят посмотреть об этой реальности какой-то фильм. Понимаешь? Конечно же, там, предпочтешь там, посмотреть что-то такое более нейтральное. Но я много, в принципе, смотрю, конечно, фильмов и советую их. В нашей передаче «Ничего особенного» об аутизме или о разных. Есть очень много разных фильмов, сейчас появляется. Да? Кроме «Человека дождя», уже набившего оскомину. Ну, вот, «Анимированная жизнь», на мой взгляд, удивительный фильм просто потому, что вас помещает в хронику, как бы вот в хронику этого синдрома. Да? Я не говорю, что это болезнь, да, а именно синдром. Да? И хронику... жизни с этим. Да? И, конечно же, Оуэн Саскинд, мальчик, мы видим, как все это происходит. Он у нас, его такая, его жизнь сейчас, мы его видим сейчас. И при этом там очень интересные есть моменты, то есть те моменты, когда рассказывают о его детстве, о его каких-то вещах, которые он предпринимал, да, реализованы как вот диснеевский мультик. Это очень здорово, на самом деле. И это, мне кажется, это очень так касается людей. И, ну, конечно же, это меня касалось. И я помню, что когда мы с женой смотрели этот фильм, мы все время друг с другом переговаривались. Говорит, а вот смотри, вот, а у Саши тоже так было. А вот, ну, у нашей младшей дочери, да. А вот Саша тоже так. А мы вот к Саше тоже так пытались пробиться, да. И это действительно, ну, смотреть тяжело. И очень важно, мне кажется, потому что если говорить об аутизме, да, то семьи, которые с этим не сталкиваются, конечно, мы родители детей с аутизмом, говорим, что это счастливые семьи, да, потому что это постоянная борьба за собственного ребенка, постоянное сражение с чем-то. И вот это сражение, оно 24 часа в сутки. Да, и этот фильм показывает. Еще очень важно, этот фильм показывает, что в это погружена вся семья. В это погружен старший брат главного героя. Да, в это погружен.
Мне, кстати, почему-то именно он как-то особенно цепанул, потому что, ну, я тоже старший брат. У меня наша семья, слава богу, с этим не сталкивалась, я имею в виду, но все равно вот эти ощущения ответственности за младшего брата, какие-то вот неизбежные собственные проколы в этом, только здесь это все еще усугублено таким дополнительным вызовом.
А ты помнишь очень, я не знаю, вот зацепило тебя, не зацепило, мне очень сильно зацепило, когда старший брат рассказывает, как он не защитил младшего брата.
Да, вот это меня очень... Это, конечно, очень переживательные моменты, да. Очень
эти
живые.
Эти моменты очень, очень важные, безусловно, да. И они как раз они и цепляют.
Мне чем еще понравился фильм, то, что он говорит об аутизме не языком статьи или медицинским языком, и даже не языком таким осторожным, да, так вот, а он говорит образно. Ну, потому что вот эти образы, они сильно очень, ну, ты можешь это представить, когда отец, мама и папа говорят про своего ребенка, нам казалось, что его похитили, ну, как будто бы кто-то его забрал.
Вот, да, они даже термин этот произнесли, да, киднеп, да, похитить. Да.
Или что что ребенок заперт где-то внутри, в каком-то месте, они не могут до него достучаться, а он оттуда вот посылал им сигналы, да, ну, вот при помощи вот этих мультиков. Это можно представить, если, ну, человек себе плохо представляет, что такое аутизм, и прочитать медицинскую статью он не очень-то поймет. А эти образы очень яркие, ну и в концепции именно фильма, как где-то мультяшные, ну где-то очень образные, можно представить, что твой ребенок вот где-то заперт, и вам никак, ну между вами вот какая-то стенка, какие-то стены, и невозможно с ним коммуницировать. То есть и это проживается именно, ну вот эмоционально, поэтому это очень сильно цепляет. Поэтому в этом смысле, если уж поговорить об аутизме, и о том, как близкие люди реагируют, то это вот очень сильный с точки зрения языка фильм.
Ну еще любопытно в том, что в нем нету такого четко выраженного конца, потому что жизнь-то продолжается, и этот парень Оуэн, он наш современник, да, он сейчас живет. Это сейчас происходит все с ним. И не то чтобы нет хэппи-энда, но такого классического хэппи-энда нет. То есть, да, с парнем все хорошо, но есть опасения насчет того, как он будет жить, когда он не станет его родителей, как он вообще дальше жизнь свою сможет построить, сумеет ли он пережить там какие-то жизненные вызовы, удары. Ну, вот эти все вот эти беспокойства, которые, в принципе, есть у любого родителя, да, и наоборот, у любого человека, который вступает в взрослую жизнь. Здесь они тоже вот, достаточно интересно показаны. То есть ты можешь легко себя отождествить с этой историей.
Самое сложное, на самом деле, для родителей, да, и для меня, например, как для отца, было сложно, конечно, один из самых сложных эпизодов, это эпизод, когда отец рассказывал, как он пробился к Оуну, да, как он впервые заговорил с ним.
С попугаем, да, эпизод. Ну, вот это с куклой на руке.
Это очень тяжелый эпизод, особенно когда я вспоминал то же самое, похожий эпизод из нашей жизни, жизни нашей семьи, да, когда впервые... Я помню первые слова, осознанные моей дочери. Ну, все родители воспринимают первые слова своего ребенка как чудо, да. Вот первые слова, ой, мама, ой, папа. А представьте себе такую ситуацию. Она говорила уже, мама, папа, баба, там, еще какие-то, да. И вдруг она замолкает. В нашей жизни было именно так. Она замолкает, она не говорит. И потом там врачи, разные роды специалисты, они ставят диагноз, в конце концов вы знаете этот диагноз. Вы проживаете все стадии горя, да, шок, отрицание, гнев, все вот это вы прожили, вы уже с этим смирились. И вот когда впервые моя дочь сказала: папа, там, окуй дверь, да, открой дверь. Ну, это невероятное чувство было. И вот это как раз в фильме подкупает. Вот такая искренность, открытость и состояние вот этого постоянного чуда у родителей.
Ага, да, спасибо, Игорь. Ну, и правда, здесь в каком-то смысле любой родитель, он... Ну, сталкиваются с какими-то переживаниями, да, только здесь они получаются более ярко выражены, более прочерченные, прочерченными, очерченными, да, я не знаю, как по-другому это описать, более усугубленными, что ли, да, потому что те вызовы, которые каждый родитель проходит, да, там, с какими-то переживаниями за своего ребенка, там, вот он, наверное, пошел в школу, удастся ему там справиться или нет, там, будет он сталкиваться с каким-то непониманием окружающих, точно будет. И точно будет переживательно. Я с большим количеством родителей говорил, у которых, ну, примерно там моих сверстников, у которых дети там тоже проходили через садик, сейчас, может быть, пошли в школу. И у каждого ребенка был этот момент, когда можно было переживать, а вдруг как-то к нему плохо отнесутся, вдруг как-то он столкнется с негативным отношением. Только здесь это все еще выпуклее, да, только здесь это все еще как-то вот более... жестко нарисовано. Ты сказал, что этот фильм тебе понравился тем, что он, в отличие от многих других голливудских, скажем, каких-то художественных фильмов, показывает саму ситуацию с аутизмом очень правдоподобно. То есть здесь нет ни идеализации, ни демонизации, а это то, как именно оно проживается.
Да, это действительно так, потому что, ну, там есть там последнее из того, что выходило про людей с аутизмом, это там «Расплата», да, и так далее. То есть там вот такие фильмы. Есть, кстати, совершенно замечательный сериал «Слово на букву А», вышел, если я не ошибаюсь, уже третий сезон выходит.
Уже? Я смотрела только первый, мне понравилось очень, я уже три, да. Ничего себе.
Да, да, это вот сериал, как раз он рассказывает о семье, вот, который узнает, что у них ребенок с аутизмом, да. И вот «Анимированная жизнь» как раз показывает все стадии, которые проходит семья, да, все практически стадии. Борьба за собственного ребенка, вот попытка до него достучаться, первые победы, первые поражения. Вот они ведут его в элитную школу и платят там большие деньги. Ну, там его отец, Рон Саскинтон, такой очень известный там лауреат Пулитцеровской премии. Он Пулитцеровскую премию получил не за книгу о своем сыне,
да,
а за
он другую. Был известный уже режиссер, журналист на этот момент.
Журналист, да. И вот он может себе позволить. Очень интересно, когда ты сравниваешь реалии, ты понимаешь, что если в Америке, в которой это с 60-х годов ведется, и вот с 60-х годов, когда вот впервые... Ну, аутизм же очень, скажем, не недавний синдром, да, и вот можно сказать, что до 80-го года не было официального диагноза, и только с 80-х годов официальный диагноз в Америке стали такой ставить, да, и первые... Например, Лео Каннер, да, который поставил этот диагноз, да, аутизм, назвал это аутизмом, он сыграл как положительную роль, он описывал первую синдроматику и так далее, да, так и сыграл негативную роль. Он стал говорить о том, что аутизм может возникнуть из так называемых там в семьях интеллектуалов, где матери и отцы холодны к детям, и детей изымали из семей даже. Это вот как раз ситуация «Человека-дождя», да, вот в фильме, когда они жили в отдельном пансионате. И вот как, если ты понимаешь, что это так у них, да, ты вдруг помещаешься в наши реалии, в реалии нашей, вот, нашего инклюзивного образования, и думаешь: слушайте, ну а что ж с моим-то ребенком, как? И, конечно же, это очень сильно переживается, и это очень важно. И самое важное, там показана социализация. Вот это трудные, ну, тяжелые моменты социализации, этапы, как он выходит на контакт, как его учат контактировать, как он здорово находит себя в этом мире. Ты, Алексей, сказал, что там хэппи-энд, никакого хэппи-энда там нету.
Да-да, я говорю, что хэппи-энда нет. Он, да, ну, так, вроде, скажем, есть такое такое светлая нота в конце, но это не хэппи-энд.
Ну, причем да, мы так привыкли еще, что к шаблону, что обычно такие фильмы художественные, они как бы про некий героизм. Ну, то есть, что вот что главный герой, он непременно мы будем ему там, что он преодолел там и так далее. Мы как-то будем внутренне аплодировать. Но здесь чувство сложнее, чем мне нравится этот фильм. Здесь не хочется сложнее. Только аплодировать ему. Здесь,
и беспокойство есть.
Да, и беспокойство тоже есть.
Ну, да, он выступает на конференции по аутизму, да, и, там вот эти кадры, когда он говорит свои слова. И это ты понимаешь, что вот чтобы он выступил, в это, на это потрачены такие невероятные титанические силы родителей, невероятные эмоциональные силы, столько сделано для того, чтобы он смог это сделать, что, конечно же, это воспринимаешь как вот, ну, настоящую победу, да, и победу этой семьи. И это очень важно. Аутизм – это, скажем, семейный синдром. Да? Либо вы вместе все это делаете, либо это будет сложнее. Да? И если родители, если вся семья не включается в это, то все это сложнее становится. Да? Ребенок однозначно, специалисты не вытащат ребенка, если в этом не будет участвовать вся семья, родители включаться в это. И это очень важно.
Ну вот здесь тоже мне вот в фильме очень запомнилась фраза матери Оуэна. Она, на мой взгляд, это вообще такая метафора родительской любви. Она сказала, когда увидела эту проблему, когда диагноз был поставлен, она сказала себе: «Я так крепко обниму и так буду тебя любить, что все, что в тебе не так, просто исчезнет». И мне кажется, это вообще такая метафора, ну, если угодно, Божьей любви к нам. Да? То есть это вот любви, которая перемалывает, да, вот. Это не на уровне какого-то рационального, это не методика какая-то, это не лекарство, да, это, не знаю, что-то вот более глубинное, да, что действительно преодолевает вещи, которые кажутся непреодолимыми.
Да, там нет мелодраматичности, нет вот этого, вот как, мы знаем, как строятся голливудские фильмы, да, мы знаем, как там сделать, чтобы там люди, аудитория заплакала, аудитория там комок к горлу подошел, да, там какие-то слова. Вот здесь тот самый комок подходит к горлу именно из-за реалистичности, из-за таких неподдельных переживаний, да, неподдельных слез, то есть неподдельной драмы этой семьи, и это очень ценно в этом фильме. И вот искренняя нота. Здесь родители не пытаются вас убедить, все нормально, ребята, вот мы прошли, и вы пройдете. Вот этой проповедничества, вот этого, да, вот пропагандизма, такого нету. Надежда исходит из самого контекста, да, из того, что ты видишь, прогресс этой семьи, и ты видишь, как все это происходит. И это, ну, невероятно здорово.
Слушай, ну, я так понимаю, ты бы рекомендовал этот фильм тем, кто хочет понять феномен аутизма?
Однозначно рекомендовал бы, и я могу сказать, что если вот вы будете смотреть, да, и 10 минут вот вы будете смотреть, и он вас не зацепит, то я не знаю, что
с вами что-то не так.
Тут что-то с внутренним вашим человеком. Но я не хотел бы, конечно, манипуляциями заниматься. Все-таки просто говорю, что вот ты практически сразу включаешься в этот фильм. И вот это, знаешь, у меня есть я фильмы делю на там, условно, на две категории. Вот либо я становлюсь частью этого мира, либо это становится такой сказкой, которую хорошо вот на диванчике посидеть, вот так как-то посмотреть и отойти, как бы, да. Вот это, я стал частью этого мира, этой семьи, безусловно.
Ну да, это фильм, который, если ты действительно посмотрел, то он уже из тебя не уйдет.
Ну да, и это тот самый случай, когда вот вы меня попросили посмотреть, я не предполагал, что я, естественно, там буду там что-то писать, какие-то статьи. Я когда посмотрел, я где-то, наверное, минуте на 20-й, я там на книжную полку полез, а у меня такая мания есть, я люблю покупать блокнотики самые разные, там много. Я уже полез за блокнотиком, я стал что-то писать. Я понял, что я после этого фильма не смогу что-то не написать.
Угу. Что, Игорь, спасибо большое, что ты все-таки согласился, посмотрел и поделился своими личными переживаниями по этому поводу.
Ну, я рад, да.
Спасибо большое. И сейчас мы перейдем к следующему художественно-телевизионному произведению. вот, которая...
Звучит обидно.
Обидно звучит, да.
Звучит не просто обидно, а чувствуется неподдельный издевательский сарказм.
Причем человек опять не смотрел, а уже...
После короткой паузы.
Я это из серии «Не смотрел, но осуждаю», да.
Oh, I don't think I will kiss you. Although you need kissing badly. That's what's wrong with you. You should be kissed and often. By someone who knows how.
Ну все, разговаривайте.
Нет, ну ты... Алексей тут еще и не читал, как оказалось.
Он еще не читал.
Да, он должен теперь себя чувствовать так же, как я, когда они рассуждают про «Звездные войны». Как тебе это ощущение?
Слушай, а как
комфортно,
интересно.
Знаешь, комфортное ощущение. Нет, я, ну, как сказать, много слышал пересказов, да, действительно, целиком не читал. Читал отрывки, да. Так сказать, я прошел это произведение.
Комикс пролистывал, что ли?
Ну, комикса, к сожалению,
роман.
не было. Нет, я на самом деле небольшой любитель графических романов, но, в общем, скорее знаю, ну, Карину в пересказах.
Ну, в общем...
Слушай, как старый анекдот про Битлз, честное слово, да?
Да-да-да.
Ну, интересно, на Кольте написали, что можно называть эту экранизацию «Анна Каренова», ну, потому что Карен Шахназаров режиссер. Вот, очень, я считаю, забавный такой каламбур с ней получился.
Люд, мы даже с тобой одни и те же рецензии читаем, да?
Да-да, нет, хорошая рецензия, кстати. И вот в этой рецензии на Кольте, кстати, справедливо задается вопрос, а почему же наши российские зрители так не любят, когда экранизируют великую русскую классическую литературу? Эта экранизация, какой бы она хорошей ни была, и кто бы за ней ни стоял, все равно, в общем, достанутся копья и стрелы.
Обязательно, да. Слушай, Лёд, знаешь, я тебе предлагаю просто сейчас немножко там ввести в курс радиослушателей, которые не смотрели, я не знаю, есть ли такой... А, есть, у тебя рядом сидит. Пока Алексей молчит, можно воспользоваться его молчанием, можешь просто рассказать, в чем...
Так, чтобы ты понимал чуть контекста, может, ты не видишь, я сижу у пульта.
А, жаль. Ужас.
Ну, в общем, да.
Ну, к сожалению, Алексей рулит этим всем делом. Вот, если что, может заткнуть меня. Я просто предлагаю немножко поговорить о том, чем уникален именно эта экранизация. А она действительно уникальна. То есть до Карена Шахназарова такую попытку не предпринимал никто из режиссеров. Да? Вот чем?
Ну, что, во-первых, там не только роман Толстого, да, Анна Каренина, да. А еще и дополнительный сюжет, вот, и начинается сериал вообще совершенно, ну, как бы не по-книжному, вот, а начинается вообще со встречи в смысле, уже пожилого Вронского и повзрослевшего сына Анны Карениной, да, Сергея на русско-японской войне. Вот. И тем самым, в общем, это получается некая реконструкция событий, потому что все, что происходит между Анной Вронским и Карениным, рассказывает как бы Вронский это в ретроспективе. Это как получается, что это некие воспоминания, ну что ли, некая субъективная версия. И фильм полнометражный, кстати, который выйдет после сериала, по-моему, в мае, что ли, он выходит, будет называться «Анна Каренина. Версия Вронского» или как-то так, я уже забыла, к сожалению. Но, в общем, это вот некий субъективный взгляд одного из героев на события.
Ну, во-первых, да, субъективный взгляд, и я хотел бы, скажем так, вступить в защиту, нуждается ли он в моей защите, Карен Шахназаров, значит... Конечно же, нужно сказать, во-первых, что «Анна Каренина» – самый экранизируемый роман Толстого, да? То есть вот существует 30 экранизаций, 30-я экранизация. И его экранизируют начали. Первая экранизация была в 1910 году. Немой фильм какого-то там немецкого режиссера был. Да, и существует... Я уж молчу про то, что кроме экранизации существует там огромное количество театральных постановок и даже балет, где, танцует Анну Каренину «Майя Плисецкая». Да? И, значит, основные претензии, две основные претензии. Я прочитал огромное количество, значит,
споров,
мнений, да, в социальных сетях по поводу Карениной. Основная претензия одна. Анна Каренина, значит, Лиза Боярская. Я всегда очень боюсь, когда начинают актеров называть. Ну, это все равно, что меня называть там Игорек, Гоша Попов там какой-нибудь, да. То есть, ну, Елизавета Михайловна Боярская. Я с ней, ну, не имею чести быть знакомым, поэтому для меня она как-то Елизавета Михайловна, которая сыграла Анну Аркадьевну, да, Каренину. Вот она не Каренина, я назову, ну вот, а кто Каренина? Кира Найтли, что ли, Каренина, извините меня, да, вот, совершенно ужасно, кстати сказать, по постановке Джо Райта, да, или еще кто-либо. Все вспоминают сразу там кого? Самойлова, кто там, Софи Марсо, да, ну, еще можно, еще каких-то, да, актрис наших, Друбич, Татьяна Друбич, кстати. Нет,
я думаю, они какой-то, на самом деле, не то чтобы кого-то конкретно вспоминают, а какой-то жупел в своей голове, ну, как
вот,
бы.
Вот, да, у всех своя Анна Каренина.
Жупел классической героини, вот, которая должна, да, быть, собственно, и современная актриса, играющая темпераментно, живо, ну, как бы, ее же обсуждают вплоть до какого, каким там она голосом разговаривает.
А, бас, вот, все время, вот, да, ну, про этот бас. Причем, если бы кто-то первый не сказал про бас, все, никто бы про него не вспомнил. Но кто-то сказал про бас, и теперь все пишут, но меня раздражает этот бас, там, Боярский, да.
А Максим...
Я смотрел, да, я этого баса там не услышал, да. Ну, вот, ну, голос свойственный Елизаветы Михайловны Боярской. Ну, вот. Он там низкий, высокий. Тут уж по-разному. Можно на мой голос, на мою картавость жутко реагировать. Но я, правда, Анну Каренину не играл.
Вот опять это вот про то...
Вот это был бы фокус, конечно.
Про то, почему такое, как русская классическая литература великая, почему она просто какая-то, ну, нельзя трогать, какая-то просто...
Да, это сакральная штука.
Почему?
А вот просто сейчас вот прям до эфира мы разговаривали как раз с Людмилой, и она пеняет, так сказать, на то, что нынче молодежь-то пошла такая уже испорченная, и о времена у нравы. Вот раньше, в старые времена, вот мы там, Льва Николаевича-то...
Люд, и тоже.
Нет, он меня перевирает все, на самом деле. Это не я, Карамчев Назар.
Все вот, вся такая риторика, что надо вот, конечно же, там, Льва Николаевича там, от корочки до корочки. И вот мне кажется, что вот из этого и возникает отношение как к чему-то, знаешь, музейно-неживому. Да, вот есть какие-то образцы, да, которые, да, не смей трогать. И теперь любая экранизация, да как же так? Это хуже я только встречал у любителей Толкина, потому что для них-то, для тех, кто живет во «Властелине колец», любой гад, который пытается идти против их детских фантазий, экранизируя фильм, он является просто вот таким плевком в их светлые мечты о детстве.
Вообще, я считаю, что, безусловно, Анна Каренина – великий роман, безусловно. И,
полностью
бы...
я тебя поддерживаю, кстати.
Но самое интересное, что этот роман сопровождала точно такая же риторика, как и сейчас сопровождает экранизация этого романа. Например, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин назвал это «коровьим романом». И, вот, и,
ну, типа, что-то из «Мира животных», в общем.
Да, да, и он говорит, что это совершенно ужасный, да, и там Некрасов вообще написал...
Порнография, другими словами.
Да.
Ну, он назвал, например, там, племенным быком, там, влюбленным быком Вронского, да.
При этом любовной сцены нет в романе, она запикана, ну, в смысле, там, многоточие.
Вот, ну, Николай Некрасов вообще эпиграмму написал, да, на этот роман.
Скорее вопрос к воображению Салтыкова-Щедрина.
Ну, да,
да, и здесь очень интересно. При этом главный, скажем, противник и такой главный соперник в русской литературе тогда и сейчас, наверное, да, Федор Михайлович Достоевский после публикации Анны Карениной назвал, в общем-то, Льва Толстого богом искусства. Да? То есть, вот, пожалуйста, разница мнений. Здесь, мне кажется, очень важно как раз тому же Шахназарову предъявляют претензии, что, мол, вот, мол, там, что это там, какие-то фантазиями занимается. Все, что сделал, все, что придумал Шахназаров, то есть прекрасную, кстати, прозу, да, о японской войне, Вересаевскую, да, вставив туда, он как раз все это в логике романа абсолютно существует. Да, и роман Толстого закольцован. Он начинается с железной дороги, и смерть заканчивается железной дорогой. Вронский уезжает на русско-турецкую войну. То есть там все закольцовано, там везде какие-то символы и знаки. Это, безусловно, очень мистический роман. Мало кто об этом говорит на самом деле. Да?
И вот сейчас здесь... мы тоже об этом не будем.
Здесь сейчас, да, я уже...
Да, мы поехали в роман, да, поговорим о сериале. Ну, на самом деле, чем еще интересна эта версия, что Шахназаров убрал оттуда Китти и Левина. То есть, а на самом деле, как бы в романе это была не такая зеркальная игра, потому что были две формулы любви, две истории любви, которые между собой можно было сравнивать. Шахназаров сказал, что и так не рассказать только полноценный сюжет второй в рамках 8 серий сериала, поэтому я уберу, сосредоточусь на вот на главных героях. И неоднократно в интервью подчеркивает, что это о любви все вообще. И поэтому Левин туда не нужен со своими пространными там рассуждениями. Вот, поэтому мы будем говорить о любви, и это все, что он пытался, ну, как бы показать, следуя в том числе, ну, во всех рецензиях пишется, что западные Анна Каренина, это скорее про феминизм, про то, что мы бросаем там вызов свету, вот, что их любовь это была что-то такое независимое, феминистское, это было, то есть против костного такого света, лживого, в общем, они чуть ли не Ромео и Джульетта, ну, как бы только вот взрослые, да, а Шахназаров, он всё-таки на стороне Толстого выступает и показывает, насколько гибельным может оказаться чувство. Вот, прихоть, по сути. И он это докручивает, на самом деле, в своей Карениной, и она практически, можно сказать, от любви сошла с ума. Вот, ну, прям сумасшедшая влюбленная женщина, ну вот... Такая, как будто бы вот ей... Иногда мне казалось, что слишком современно Елизавета Боярская смотрится, потому что как будто бы в эпоху кринолинов так не должны чувствовать женщины. Слишком накручен накал страсти. Она слишком стремится его присвоить, она слишком хочет им владеть. Ну, как будто бы неприлично даже в те времена было так чувствовать. Слишком по-современному.
Здесь очень, очень важно. Сейчас я скажу две вещи, которые давно хотел сказать. Наконец-то я дорвался до раскадровки. Значит, первое, что я хочу сказать, это то, что...
Я записываю.
Это то, что, безусловно, Анна Каренина в трактовке Шахназарова это история о том, как человек может разрушить все, включая чувства, включая свою любовь, да, и как он погружает в ад собственного одиночества и собственного отчаяния. Это невероятно сильно сыграно. И я хочу сказать, что вот пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев Александр Зархи это сделал с Самойловой и с Луновым. Они были тогда уже в разводе. То есть он взял бывших мужа и жену, и они сыграли эту трагедию. А Максим Матвеев, Елизавета Боярская, являясь мужем и женой, играет вот эту невероятную страсть. Они невероятно красивая пара. И вот этому всему веришь. И безусловно, Анна Каренина в исполнении Елизаветы Боярской, ее там, меня там раздражает истеричность. Слушайте, ну в ее ситуации иметь холодный рассудок было бы странно, во-первых, да. И вторую вещь, которую я хотел бы очень-очень важно, очень коротко сказать, да. Значит, когда мы говорим об экранизации произведения, мы всегда говорим о новом произведении. Это не воспроизводство наших читательских представлений по кадрово о том, что написано в романе. Это новое произведение. И поэтому надо просто отказаться от такого штампа, что сейчас нам расскажут то, что было в романе, ну, просто еще с визуалом.
Но, с другой стороны, можно ли обнулиться полностью, вот так вот сидеть и смотреть, если ты читал, если вокруг этого есть уже ну, критика, все мы знаем, про что это, и там какие-то идеи выучили и так далее. Нельзя обнулиться, мне кажется.
Ну, от лица простого народа скажу, да, что...
Штука. Нет, сейчас не дам я ему сказать.
А сейчас я микрофончик-то здесь выведу.
крамольную штуку, я скажу, что любая экранизация хороша просто по одной простой причине. Она привлекает внимание к первоисточнику и хочется прочитать. И в очередной раз просто у Анны Карениной и Льва Толстого повысятся тиражи. Да, и люди начнут читать это.
Да, ну, обложки с Лизы Боярской, с Елизаветы Боярской начнут как-то печатать. По-другому будет все это смотреться.
Правильная поправка.
Да-да-да. Вот, ну, на самом деле, я что, вчера скачала роман, заново начала читать, вот, потому что правда хочется посмотреть, ну, почитать, вспомнить так ли... Потому что у меня экранизация вызвала большее чувство именно, ну, с точки зрения... как женщины могут чувствовать, как они вот могут слепо очень любить, как они могут ну, настолько вот прямо в страсть в эту свою погружаться, вообще очень слепо. Я подумала, так ли это в романе, потому что я вроде такого не помню, таких сильных эмоций, как от игры актрисы. Вот стала перечитывать.
А правильно я понимаю, что в экранизации Шахназарова, скажем, ну, присутствует такой своеобразный, как ты сказал, морализм. То есть... изображение страсти как чего-то разрушительного.
Да.
Да, да.
То есть в этом смысле Шахназаров, он следует такой вполне себе...
Толстовской
да, традиции. Да? Ну, если да, мы считаем, абсолютно. Что Толстой действительно эту мысль хотел донести...
Да, нет, безусловно, это присутствует, и, безусловно, вот как раз претензии к Карену Шахназарову какие угодно можно предъявлять, кроме того, что он исказил Толстого. Он абсолютно действует в рамках Толстого, в его идеях и в его посланиях, скажем так.
То есть, еще раз, идея-то в том состоит, что вот можно так... предаться страсти, что она разрушит все, что в твоей жизни есть.
Включая
тебя самого и твое собственное желание.
В том числе, да. Она сложнее просто, ну, здесь опять чуть-чуть прям вот одну фразу.
Ну, я понимаю, что нельзя пересказать в одном предложении.
Да, но смысл в том, что если «Война и мир» — это роман о жизни, о любви к жизни, то «Анна Каренина» — это трепанация христианского брака, это вскрытие христианского брака, и Толстой с этим гениально справился, да, совершенно страшно справился. И Карен Шахназаров в этом только помогает Толстому.
Хорошо, спасибо большое, Игорь. Тут нас как раз упрекают в том, что мы редко произносим названия фильмов, которые обсуждаем. Судя по всему, наши слушатели хотели еще раз услышать название первого фильма. Это «Анимированная жизнь», режиссер Роджер Росс Уильямс. Это фильм про одну семью с мальчиком-аутистом. Фильм, который... мы всячески рекомендуем. И также мы сейчас поговорили о сериале
«Анна Каренина» Карена Шахназарова.
Спасибо большое, Игорь. Надеемся тебя опять скоро затащить в наши эфиры.
Как да,
опять
спасибо заставим большое.
Заставим тебя что-нибудь смотреть, мучиться и делиться самым сокровенным со всеми нами.
Я так с удовольствием. Может, какую-нибудь еще статейку напишу.
Хорошо, спасибо.
You should be kissed and off by someone who knows how.
Испытываю я некую неловкость после обсуждения фильмов «Анимированная жизнь» и сериала по произведению Льва Николаевича «Анна Каренина». Переходить к обсуждению третьего фильма, который мы посмотрели. «Моя девушка монстр», он называется. Тоже такая своеобразная локализация оригинального американского названия «Colossal». Да, то есть это что-то такое большое, да, колоссальное. Но, в общем, мы пошли, мы героически посмотрели этот фильм. Ну, в действительности проблема, скажем, с ним возникает в том, что он... И плюс, и минус этого фильма в том, что он не соответствует ожиданиям. Итак, вкратце сюжет. Гигантский монстр кайдзю, если я правильно произношу, это вот тот тип монстров, который порождает именно сумеречное сознание народов Юго-Восточной Азии, прежде всего японцев, нападает на Сеул, в этот раз вместо Токио, разрушая все на своем пути, а в это же время мы смотрим про жизнь... девушки по имени Глория, которая играет Энн Хэтэуэй, которая вдруг обнаруживает какую-то мистическую связь вот с этим самым монстром, и, в общем, дальше как-то вокруг этого строится весь сюжет.
Монстр делает то же, что и она, в определенный момент ее жизни, когда она, в общем, пьяная. Ну, то есть и грустная. Вот. Вернее, грустная, как следствие, пьяная. Вот.
Наш пересказ настолько же бестолков, насколько
на самом деле, насколько я понимаю, вот этот режиссер Начо Вигалонда, он очень любит вот какой-то такой постмодернистские трюки, объединять разные жанры. И здесь он пытался объединить два жанра таких, это вот, ну, фильмы японские, типа «Годзилла» про чудовище.
Он кучу жанров попытался определить.
Вот в какие-то моменты, вот эти вот инди-фильмы, да, мамблкоровские, типичные, про жителей маленьких городков, их проблемы там и так далее. И вот он вот какого-то состряпал какой-то бредовый этот свой сюжет. Но на самом деле бредовые сюжеты, фильмы с бредовым сюжетом могут быть очень хорошими, интересными,
да,
и клёвыми.
Да, здесь проблема не в этом.
Если градус бредовости сильно выкрутить и знать точно почему. Ну, то есть...
Да, то есть фильм, его, скажем, да, задумка в чем и, пожалуй, его интересность, если об этом говорить, это вот та самая многожанровость, то есть это и фильм «Кайдзю», фильм про монстров, это и комедия, это и триллер, это и мамблкоровая драма, да. Действительно, все оно тут присутствует, некая такая семейная драма, я бы сказал, даже драма про отношения и там, преодоление алкоголизма тут и все прочее, все это здесь присутствует, есть большеглазая Энн Хэтэуэй, которая пытается вот во всем этом... хотел сказать, балагане, во всем этом разнообразии как-то что-то сыграть. Но проблема в чем? Проблема в том, что фильм, на мой взгляд, он как-то так из этих разнородных кусков и не состыковывается.
Ну, это да, когда получается некое произведение искусства, ну, хотят сделать из трюка только. Трюк только, и на него интересно 5 минут смотреть.
Да, действительно, здесь что? Здесь чуть-чуть ты испытываешь некую растерянность, когда жанры меняют друг друга. Может, начинается все как комедия с таким утрированным выражением лица, причем комедия такого проплана, как что-то вроде таких всяких ромкомов, что-то наподобие. В общем, комедии, в которых кривляются. Да, вот, собственно говоря, что-то про это. И потом она потихоньку начинает менять свое содержание, переходя из одного жанра в другой. Где-то
и уж тут
попахивает
никакой
триллером.
Точно моей девушки. Но она не чья девушка. Ну,
да,
то есть
моя
там
девушка-монстр,
она
это вообще...
не про отношения, не про любовь вообще. Она скорее,
да,
про детские травмы.
Есть феминистский посыл в этом фильме. Да, это, да, пожалуй, может быть, тоже одно из его достоинств. Не знаю. Да? То есть там есть феминистская тема. Суть ее состоит в том, что ни одна женщина не должна позволять по отношению к себе насилие ни в какой форме. Причем там есть показано насилие в двух видах. Одно из них прямое, с мордобоем буквально. А вторая форма насилия связана, показана в виде его, ее бывшего бойфренда, который пытается ее как-то контролировать и все время как-то поучать, наставлять. Вот что-то такое. И здесь посыл такой: женщина не должна все это терпеть, она должна и тем, и другим, в общем, раздать пинки и остаться свободной, независимой и так далее. Не
я
знаю,
думаю,
вот у тебя зацепило это? Может быть, у тебя зацепила как-то феминистская тема? Я, может быть, понимаю, что мужской шовинист и ничего не вижу.
Когда ты пересказываешь, действительно звучит как бред, но есть еще один фильм, который пересказываешь, который тоже звучит как бред. Мне подсказал друг вот идею. Представьте, мы пересказываем фильм. Есть гигантские ящеры, которые сражаются с гигантскими роботами, а внутри них сидят люди, которые ими управляют при помощи сознания. Вот я пересказываю фильм «Тихоокеанский рубеж».
Вот это для меня не звучит как бред. Почему?
Потому что... Нет.
Потому что там есть жанр. Там есть жанр, в котором ты работаешь. Здесь же есть попытка переключаться между жанрами. Я как раз вспомнил другой пример. Это фильм «Она» Верховина.
Угу.
Вот там, да. Там действительно все эти моменты переключаются. Ты действительно то оказываешься в драме, то в триллере. Но там это сделано с какой-то внутренней психологической... такой виртуозностью, которая тебя увлекает и не отпускает.
Здесь
а здесь же...
дети играют в игрушки.
Потом все-таки я вот, может быть, со мной что-то не так, но мне очень трудно переходить от комедии, легкой такой, да, действительно легкой комедии с кривляниями, к сценам семейного насилия, вообще к теме семейного насилия. Я как-то не могу вот это все на одном регистре удержать. То есть мне как-то это все-таки
слишком. Нет, но с другой стороны, мрачно говорить про тему семейного насилия тоже. Ну, здесь же речь не идет о том, что нельзя веселым тоном, ну, как вот Верховен...
Говорить про то, как бьют женщин?
Ну, Верховен сделал это
почему-то что-то...
очень саркастично, веселым тоном.
Там в другом. Там ты ж не смотрела, да, фильм «Она»?
Смотрела.
А, смотрела ты, да? Нет, там в другом все-таки. Там ты ловишься на... Там ставится вопрос о том вообще, кто насильник, да, и как это происходит, как оно влияет на человека.
Ну, по форме-то все равно, по форме рассказа.
Суть не в этом, суть не в форме, да.
Получается, в суть содержания. Здесь не надо придираться к форме, потому что можно разным языком говорить на разные волнующие тебя темы. Другое дело, что ты, что вот этот человек, Начо Вигалонда, не докрутил содержание.
Может быть, ну, не знаю, все-таки есть разница между, скажем, сарказмом и легкой комедией. Вот сарказм, он как-то по суровости своей может сочетаться с фильмами про насилие. Фильмы про насилие могут быть своего рода, ну, таким высмеиванием каких-то, не знаю, пороков в обществе. Уж извините за пафосные формулировки. Легкая комедия, я не могу, у меня внутри это не соединяется. Я не могу внутри себя это соединить. Как-то мне неловко от этого становится. Ну и ладно, то есть я просто фильм не понял, да, он меня несколько обескуражил. Я, собственно говоря, считаю, что он не стоит потраченного времени. Это вот тот редкий случай, когда вроде бы фильм, претендующий на юмор. Кстати, что касается юмора, в трейлере все есть. Вот все интересное, что в фильме было смешного, оно в трейлере уже показано. Итак, мы сегодня говорили о трех фильмах «Анимированная жизнь», мы говорили о сериале «Анна Каренина» Шахназарова, и мы говорили о «Моя девушка-монстр». Скажем, первые два мы в любом случае, первый точно рекомендуем к просмотру, второй сериал, он может быть интересен, он, по крайней мере, действительно хороший повод вернуться к первоисточнику и обсудить, поспорить с друзьями. «Моя девушка-монстр», ну, пожалуй, фильм, который не стоит потраченного времени. Ну что, спасибо, друзья. Смотрите фильмы, обсуждайте их с нами, оставляйте свои комментарии в социальных сетях и до встречи через неделю.